Il pensa a noi, Gesù Cristo, соцени
Службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ведет схиархимандрит Илий. Прихожан едва ли меньше, чем на Пасху. Люди начали приходить еще задолго до начала литургии, в надежде получить его благословение. Личный духовник патриарха Кирилла. Схиархимандрит Илий прибыл в Хабаровск всего на один день. Из поезда старец сразу поехал на службу. Здесь его ожидало несколько тысяч прихожан. Ему 85 лет. Родился 8 марта 1932 года в Орловской губернии. По личным воспоминаниям, молиться Богу Алеша Ноздрин, так в миру звали схиархимандрита, начал с 3 лет. В 49-м во время службы в армии старшина уговорил его вступить в комсомол. Раскаиваясь в содеянном, сжег комсомольский билет. Закончил Ленинградскую духовную академию, в 34 года принял монашеский постриг. Жил в Псково-Печерском монастыре. 12 лет был духовным наставником в Пантелеимовом монастыре на Афоне. В 1989-м направлен в Оптину пустынь и пострижен в Великую Схиму. Так называется верховное монашеское положение. Оно предполагает полное отречение от мирской жизни для соединения с Богом. В 2009-м избран духовным наставником патриарха. Сейчас он схиархимандрит. Это высший церковный сан для монахов. За советом верующие к нему едут за тысячи километров в надежде, что по его молитвам уладятся жизненные неурядицы. Впрочем, сам старец говорит, что он самый обычный человек, но готов выслушать всех, кому нужна помощь.
Есть такие общие беды, конечно, как беды, вот такие нашего времени. Как-то даже мне неудобно говорить. Вот все особенно для женского персонала, конечно, они... И... Трудно выйти замуж, трудно, нет детей, хотя и семья получается, а нет бездетности.
В миссионерскую поездку старец направился по благословению патриарха для духовного укрепления единства между Востоком и Западом. Экспедиционный маршрут – Иркутск-Владивосток. Позади уже 7 городов, среди них Чита, Улан-Удэ, Благовещенск. Молится монах в первую очередь о мире и семейном благополучии дальневосточников.
Разница, конечно. Вот запомнились места. Вот это Благовещенский. Люди прям не желали покидать храм. И как переполнены ульи пчелами, так вот люди в храме прям пели песнопения, и было поднятие духа такого.
В Хабаровске схиархимандрит отслужил литургию и всеночное бдение. В тот же день монах отправился во Владивосток. Благотворительный спектакль поставили в Хабаровском Белом театре. Пьеса документальная. Совместный проект театра и благотворительного фонда «Филантропия». Показ социальный, вход для зрителей был совершенно бесплатный. В театр Алина Бабина пришла не в качестве зрителя. Она автор сценария постановки. В основе сюжета для пьесы – реальные события из ее жизни.
Я просто усела за 2 дня на компьютере. Я не выходила, даже не пила чай, не ела, не спала. Просто чтобы успеть... Были сроки, но в санатории меня ждали, чтобы я быстрее приехала, иначе бы лечение снялось и выписали. И я сидела просто, не ела, не спала, и целые сутки вот так сидела перед телевизором, писала. Стреляла фотографии, файлы всякие.
У Алины есть сестра-близнец Аня. Прийти сегодня в театр она не смогла. Матери тяжело вести сразу 2 коляски. Обе девочки родились раньше срока, у обеих диагноз – ДЦП. По характеру сестры совершенно разные. Одна увлекается музыкой, другая любит спорт. Регулярно выезжая на лечение в другие страны и города, стараются не сидеть в больницах, а путешествовать. В этом им помогают родители.
Они не побоялись страшных прогнозов врачей и... Решили не оставлять меня и мою сестру в доме ребенка. Они сказали, это наши дети.
На сцене историю жизни сестер играют актеры Белого театра. С автором они не встречались до самой премьеры, так задумал режиссер.
До того, как мы сделали, ну, мы их видели на фотографии, но мы с ними не общались. Вот. Потому что мы должны были сделать эту историю своей, чтобы, не дай бог, не солгать. вот, чтобы ничего не играть.
Из одежды на актерах ночные рубашки, по мнению режиссера, это подчеркивает беззащитность героя в мире здоровых людей.
Сейчас я учусь в 8 классе. Первые 2 года я училась в специальной школе для слабослышащих, но проблем со слухом у меня нет. Просто это была единственная школа, куда приняли меня и мою сестру. А в остальных же школах с ужасом смотрели на нас и говорили: «А вы чего сюда приперлись? У вас же ДЦП».
Спектакль составлен из 5 историй. В 2 рассказывают о своей жизни особые дети, в остальных говорят родители детей-инвалидов.
Мы с Мишей поехали проходить медосмотр. И вдруг диагноз – ДЦП. А врачи говорят: «А куда это вы раньше смотрели?»
Истории не только печальные. Есть в пьесе и жизнеутверждающие эпизоды. Например, Алина вспоминает продавца, подарившего ей дорогое платье.
Я тогда спросила цену и повесила платье обратно. Ну, ведь 6,5 тысяч рублей у нас никогда не было и не будет на платье. Мы расстроились, побрели до машины. Вдруг услышали, что нас кто-то гоняет. Обернулись, там продавец. В руках она несла пакет. Протягивает пакет, а там платье.
Рассказывать о семьях, об особых, о том, с какими проблемами они сталкиваются. А главное, рассказывать людям, как можно им помогать.
Постановкой Алина осталась довольна. Говорит, что актерам удалось передать то, что она хотела сказать.
Вообще, обе актрисы, что та актриса, которая играет и меня, и мою сестру, они очень невероятные девушки. Они вообще замечательные. И за один день вот... Мы познакомились вечером позапрошлым, и вот мы за один вечер подружились.
В Белом театре благотворительный спектакль сыграли 3 раза. Протоиерей Виктор Козловский. Протоиерей Виктор Козловский – это последний настоятель Иннокентьевского храма в Хабаровске. Он был коренным дальневосточником, родился в Амурской области в семье священника. Окончил Благовещенскую духовную семинарию.
Некоторое время он служил в храмах Амурской области. Он был настоятелем Ивана Богословского храма в селе Ивановска Амурской области. Затем переехал в Хабаровск. Здесь более 5 лет он преподавал закон Божий в Хабаровском кадетском корпусе. И его фотография сохранилась в сборнике «Хабаровский имени Муравьева-Амурского», графа Муравьева-Амурского, «Хабаровский кадетский корпус», которая была издана в Сан-Франциско.
В те годы в Хабаровске сменялась власть, в городе был сильный голод, смятение. Настоятель не прекращал служение в Иннокентьевской церкви до того момента, пока храм не заняли обновленцы.
О его аресте нам ничего не известно, но мы знаем, что в 1932 году он уже проживал в городе Вятке. И вместе с епископом Приморским и Владивостокским Киприаном Комаровским он был арестован в 1937 году. В то время епископ Киприан Комаровский уже был епископом Вятским. Вероятно, батюшка продолжал служение в Вятке или находился там в ссылке.
В 1937 году оба священника были арестованы. Вместе с ними по этому делу арестовали еще много человек. Среди них миряне, клирики, духовенство Вятской епархии. Протоиерей Виктор Козловский был приговорен к расстрелу.
Расстрелян он был во внутренней тюрьме города Вятки в декабре 1937 году.
Социальный отдел Хабаровской епархии проводит акцию «Помоги собраться в школу». Все желающие помочь детям могут принести как новые, так и бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии в отдел по церковной благотворительности и социальному служению по адресу улица Воронежская, 49А. В приоритете такие вещи, как школьная форма, портфели, канцтовары, тетради, верхняя одежда. Экскурсии для прихожан проводят в храме святой преподобной мученицы Елизаветы. Первая экскурсия началась с лекции о новомучениках и исповедниках земли русской. Слушателям рассказали, как жили в годы гонений русские христиане. Экскурсовод поведал и о покровительнице храма, княгине Елизавете. Экскурсии планируется проводить каждое воскресенье после поздней литургии. Всем желающим расскажут о святынях и о иконах храма.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые вы нам прислали. Итак, первый вопрос.
У каждого ли человека есть свой ангел-хранитель? Кто он, когда и кому дается?
Ангел-хранитель дается человеку в крещении. Если ангел-хранитель у некрещенного человека, это, конечно, вопрос, который не имеет однозначного ответа. Некоторые говорят, что есть, некоторые говорят, что нет. Но вот у крещенного человека, да, в крещении мы знаем, по вероучению церкви, да, то есть дается человеку ангел-хранитель. То есть это ангел, который помогает ему на пути спасения. Давайте посмотрим следующий вопрос.
Как побороть свою гордыню и как определить ее? Тяжелый ли это грех и почему?
Гордыня является действительно тяжелым грехом, грехом тяжелым, потому что это болезнь, да, то есть болезнь души. Православная церковь учит о том, что грех – это болезнь. И болезни тоже бывают разные. Бывают простуды, да, бывает, например, рак. Как разнятся по тяжести болезни, так вот разнятся и грехи. То есть и гордыня в этом случае является действительно тяжелейшим, можно сказать, пороком, да, тяжелейшим грехом, потому что, как пишут святые отцы, она является корнем всех грехов. Да, то есть от гордыни человеческой происходят различные другие страсти и пороки. Поэтому Святая Церковь учит о том, что наперво, конечно, человеку необходимо бороться с гордыней, своей. И если он победит гордыню, то можно сказать, что он одолеет все остальные грехи.
Прощает ли Господь преступников? В тюрьме почти все становятся верующими. Получается, можно убить, а потом прийти на исповедь?
Господь действительно всех прощает, потому что Он есть любовь. Но Он может простить человека только тогда, когда человек покается. Да? Покаяние заключается в изменении жизни, да? То есть в осознании того, что человек жил неправильно, жил греховно. Да? То есть, и вот это осознание должно приводить человека к покаянию, к желанию поменять свою жизнь. И при этом желании, при вот этом таком менталитете, да, осознании своих грехов и желании исправиться, действительно Господь может простить любой грех. По поводу того утверждения, что в тюрьме все люди верующие, это не так. В тюрьме люди разные, так же, как и в миру. То есть есть действительно верующие, есть и люди, упорствующие, скажем так, в своем неверии, упорствующие в своем греховном образе жизни. И исходя из этого, да, мы понимаем, что нельзя просто так согрешить и покаяться, да, в том плане, что просто на словах пойти и отчитаться Богу о проделанной работе, скажем так, да. То есть покаяние, еще раз повторю, это изменение жизни, изменение ума, образа мысли. Благодарим вас, братья и сестры, за то, что присылаете к нам свои вопросы. Божьей помощи всем. Ангела-хранителя, до новых встреч!